Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Казахстана до Чили. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Можно ли радикально изменить лицо и фундаментальную сущность государства без революции? И может ли это сделать один человек – правитель, лидер, властитель, либо человек к правителю приближенный? Как поменять правила жизни общества и страны, или хотя бы некоторых главных политических, экономических и социальных его сфер, не затрагивая их функциональных основ? И возможно ли вообще преобразовать государство законодательным путем, без того, чтобы это государство, по сути, перестало существовать в прежнем виде? Именно о больших политиках, называемых реформаторами с большой буквы, и пойдет речь в нашем новом выпуске. Говорить сегодня о великих реформах и правителях-реформаторах нас, Ярослав, безусловно, подтолкнули два события на постсоветском пространстве, о которых много и ярко продолжают писать, рассуждать и так далее. Это смерть Михаила Горбачева и бурная, я бы сказал, законодательная, законотворческая активность, развитая в последнее время президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Приход Горбачева к власти в 1985 году, как известно, привел к революционным изменениям в Советском Союзе, которые повлекли полный распад этой страны, а с другой стороны привели к окончанию холодной войны. Немногие лидеры 20 века, да и вообще любого века, оказали такое глубокое влияние на свое время. За границей Горбачева прославляли как героя, а дома он обещал и продемонстрировал большую открытость, гласность в ходе своей политики перестройки, направленной на реструктуризацию общества и неустойчивой, пробуксовывавшей уже давно советской экономики. И хотя Горбачев вовсе не собирался ликвидировать Советскую империю, в 1989 году вообще вся коммунистическая система, весь так называемый Восточный блок, начал стремительно рушиться. От Балкан и, в конце концов, до Балтии, Кавказа и Центральной Азии. Хотя, разумеется, вообще коммунистический мир как таковой не исчез полностью, но об этом мы упомянем. Как мы помним, нынешний президент России Владимир Путин однажды назвал распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20 века. И вполне возможно, что сейчас Путин рассматривает свою войну с Украиной как часть борьбы фактически за уничтожение наследия Горбачева. А вообще Михаил Горбачев – фигура во многом, на мой взгляд, трагическая. Он прожил достаточно долго, чтобы увидеть возрождение раскола между Востоком и Западом, ликвидации которого он в свое время посвятил свою политическую карьеру.
Так вот, Касым-Жомарта Токаева сейчас вдруг начали сравнивать некоторые политики и политологи и в самом Казахстане, и в мире именно с Горбачевым. Мне не кажется совершенно это оправданным. Возможно, я вас сильно сейчас, Ярослав, удивлю, но процитирую вдруг, знаете кого? Процитирую Ленина.
Давно он у нас не звучал, если вообще когда-нибудь.
Но это в контексте персона, о которой мы говорим, на мой взгляд, уместно. Так вот, цитата. «Реформистское изменение есть такое, которое не подрывает ничуть основ власти господствующего класса, будучи лишь уступкой его при сохранении его господства». Есть много теорий, конспирологических в том числе, почему Токаев сейчас имеет такую власть. Да, безусловно, реформы при нем начали набирать все больше и больше обороты. Можно ли это реформами назвать? Вот вопрос.
К чему сводятся предложения Касым-Жомарта Токаева? Во-первых, провести досрочные выборы уже в совсем скором времени, парламентские и президентские, внести соответствующие изменения в Конституцию, которые, в частности, ограничат срок правления президента Казахстана одним сроком, одной каденции, 7-летней, правда, без права переизбрания.
А сейчас 5 лет, но можно переизбираться.
Да, можно переизбираться, ну и предшественник Токаева Нурсултан Назарбаев показал, сколько раз можно переизбираться, он 30 с лишним лет правил.
Но, тем не менее, Касым-Жомарт Токаев сейчас на следующих выборах опять намерен выставить свою кандидатуру. А он же уже был президентом, он сейчас президент.
Ну да, ну типа по новой конституции и на один срок.
Обнуление очень напоминает.
Да, но у Токаева все-таки за спиной нет десятилетий правления, как у того, кто обнулился. Так вот, предусмотрена якобы децентрализация, передача значительной части полномочий, прав распоряжаться финансовыми потоками на уровень регионов, предусмотрено расширение определенных полномочий парламента, парламента. В общем, такая достаточно полноценная оттепель. А если к этому прибавить то, что с января нынешнего года, когда в Казахстане были эти известные волнения, Токаев отстранил от власти членов клана Назарбаева, можно говорить о том, что действительно какая-то такая казахстанская весна наметилась.
Но вот наши коллеги из казахстанской службы «Радио Свобода» очень много говорят о том, что Назарбаев в этом августе минувшем появился совсем не таким каким-то испуганным старичком, говорящим: «Да я простой пенсионер, меня все это не касается», а с помпой, со свитой, как настоящий хан, на открытии крупнейшей вообще в Центральной Азии мечети. Окружающие его почтительно по-прежнему называли «Елбасы».
Хотя формально этот титул и национальный лидер у него отобран.
Да, но тем не менее он подчеркивал какую-то такую преемственность между собой и Токаевым. Напоминал несколько раз в своих речах, что вот это я Токаева выдвинул. Ну, было это косвенно, не совсем прямо, но читалось, ну, совсем красными буквами прямо между строк. О том, что Токаев был со мной многие-многие годы моего правления. И ничего как бы вот на это общественной реакции-то какой-то никакой не было. Ведь мы же помним лозунг-то один из главных вот этих январских протестов 22-го года. «Шалкет, старик, уходи». А Токаев, он обещает минимальную заработную плату аж поднять на 17% и так далее. Но я думаю, что все-таки сейчас в основном обращают внимание на политические реформы, да, на уход Елбасы, а не на обещание чего-то там экономического такого в будущем. Но все-таки казахстанские политологи, с которыми я беседовал, читал, очень скептически настроены. Говорят, что никакая это не реформа, никакая не это законотворческая революция. Даже дословно процитирую одного из моих знакомых казахстанских, он сказал: «Демократии по степи еще шагать и шагать». И все это построение на самом деле культ нового Елбасы с новыми вороватыми кланами, с новыми чиновниками, с новой коррупцией, с новыми взятками. Просто это будут другие люди.
Может быть, если брать другие страны того же региона, где смена власти уже произошла, то, конечно, ожидания должны быть скептическими, потому что мы помним Узбекистан, где многолетний диктатор Каримов умер, и его нынешний преемник Мирзиёев тоже вроде бы стал править помягче и какие-то ограниченные реформы провел, но, насколько можно судить, это не привело к какому-то радикальному изменению системы. Я тут не хочу сказать, вот есть некие регионы, типа той же Центральной Азии, где демократия вообще невозможна в принципе. Это не так. На самом деле, если мы говорим о степях, допустим, в Монголии вполне работающая уже не одно десятилетие демократия.
Да, собственно говоря, и в Киргизии со всеми ее издержками, но она работает.
Тут везде все по-разному, но псевдо-Горбачёвы, какие-то намеки на реформы в условиях общества, где сформированы некие влиятельные кланы, которые бодаются за власть, там сама эта система, она препятствует тому, чтобы реформы были реальными, а не косметическими.
Я вообще ненавижу разговоры и рассуждения насчет того, что есть некие регионы, страны и народы к демократии, что называется, не способны по какому-то своему внутреннему душевному родству. Мой ближайший пример — Япония и Южная Корея, особенно с учетом Северной. Посмотрите, что собой представляли они 100 лет назад или 500 лет назад. А сейчас это, в общем, действительно форпосты настоящего демократического правления в своей сути, а не по форме. Мы обещали вроде как вспомнить великих реформаторов, и в этой связи, раз уж мы о Горбачеве заговорили, давайте вспомним о другом гигантском государстве, где примерно в то же время, плюс-минус, с натяжкой, конечно, это сравнение, но колоссальные внутренние реформы проходили. Это Китай, и автором этих реформ был великий, безусловно, политик, который носил имя Дэн Сяопин. При этом никогда не занимал официально никаких первых постов, внешне выглядел скромным, бедненько одетым, шамкающим дедушкой. Это такой вот представитель политиков старшего китайского поколения. Он, я помню, его называли членом восьмерки бессмертных, в которые всегда как бы входили наиболее авторитетные ветераны китайской революции.
Я бы еще напомнил, что у него на самом деле была очень драматичная жизнь. Он 3 раза пережил за годы своей политической карьеры падение и возврат на вершины власти. При Мао еще.
А Палу и практически он чуть не подвергся совсем уже репрессиям жесточайшим. Его казнить могли, что называется.
Его могли казнить, и у него была семейная трагедия. Его сына Хун Вэйбина во время культурной революции выбросили из окна, и сын остался инвалидом на всю жизнь.
Но вот он был фактическим руководителем Китая с конца 70-х годов до начала 90-х, и когда он уже этим фактическим руководителем стал, он унаследовал, ну, совсем находившийся в плачевном состоянии в Китай, и он стал ядром таким второго поколения, нового поколения китайских руководителей, их духовным вождем, вот, автором нового мышления, принцип принципа социализма с китайской спецификой, всех экономических реформ, которые Китай сделали не просто частью мирового рынка, а локомотивом мирового рынка. Вот за всем этим стоял Дэн Сяопин. Что он же вообще улучшил отношения Китая с Западом, и без этого бы вообще неизвестно, что дальше бы было именно в большой внешней политике.
Но чтобы сохранить баланс, напомним, что Дэн Сяопин стоял и за кровавой расправой в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Это событие, оно как раз до сих пор, в том числе и в России, является предметом больших споров. Вот может быть, если бы Горбачев, который как раз в те самые дни нанес визит в Пекин в начале июня 1989 года, вот был бы он пожестче и пошел бы он по китайскому пути, так вроде типа и Советский Союз бы сохранился. На мой взгляд, это иллюзия, потому что очень уж разные условия были в Китае в тогдашнем и в Советском Союзе.
Я и вообще могу напомнить о том, что Горбачев, раз уж мы с него начали, вообще, говорят, в событиях на Тяньаньмэнь сыграл большую и очень плохую роль. Непосредственно. Я разговаривал с свидетелями этих переговоров. Визит Горбачева был 15-18 мая 1989 года, а события 4 июня, вот известные во всем мире, кроме Китая и России, как бойня на площади Тяньаньмэнь, буквально последовали через две недели. Это же были крайне неудачные переговоры Горбачева и Дэн Сяопина, на которых Горбачев страшно на весь Китай в лице Дэн Сяопина обиделся. Он счел себя оскорбленным, потому что Дэн Сяопин, коротко говоря, дал ему понять, что уже скоро в экономике, а сейчас в идеологии роли так называемых старшего и младшего брата перевернулись, поменялись местами. И теперь Китай, безусловно, старший брат, а СССР, с учетом того, что у вас там происходит, сказал ему Дэн Сяопин, безусловно, младший брат, который мог бы на нас равняться. После чего Горбачев выступал перед китайскими студентами, и не понимая совершенно накаленного контекста обстоятельств, событий, того, что в самом Китае это происходило. Китай, Горбачев, естественно, ничего не знал. Он стал толкать те же речи, как в Москве, общаясь там. Он любил с молодежью, с гражданами и так далее. Китайские студенты его напряженно послушали и пошли. И вот этим все закончилось. С СССР вышло именно все совсем неудачно, совсем иначе. И пока был жив Дэн Сяопин, Москву, Пекин всегда обвинял и в гегемонизме, и в ревизионизме, и в стремлении навязать свое империалистическое и колониальное видение окружающего мира и Китаю в том числе, и так далее. А с другой стороны, безумно улучшились при Дэн Сяопине отношения Китая с Японией, крайне тяжелые, кровавые, даже если вспомнить всю историю и конца 19-го, и конца 20 века. И вот это соглашение между Великобританией и Португалией, с одной стороны, и Китаем были подписаны о передаче Гонконга и Макао. Именно Дэн Сяопин пообещал не менять 50 лет сложившуюся систему в Гонконге, и Дэн Сяопин изобрел само словосочетание «одна страна, две системы» и так далее.
Смотрите, мы говорим о том, что наследие Горбачева, оно, в общем, Путиным во многом демонтировано, но ведь нынешний китайский руководитель Си Цзиньпинь, он во многом наследие Дэн Сяопина тоже немножко демонтировал. Во-первых, он ликвидировал ту систему, которая при Дэне установилась, когда там одно поколение руководителей четко через 10 лет сменяло другое. Никуда уходить не собирается. Кроме того, при нем стал более ярко выраженный националистический курс.
Риторика сменилась. Дэн Сяопин никогда не позволял себе ни одного агрессивного высказывания во внешнеполитических речах. Он мог язвить по-своему, по-китайски, он мог корить, но он не угрожал. Главное отличие Дэна Сяопина от Горбачева, там реформы шли в Китае с его, конечно, разрешения снизу вверх, а не сверху вниз.
Безусловно, и другая вещь, которую часто не замечают так называемые сторонники китайского пути, вот сожалеющие о том, что в СССР все пошло не так, это стартовые позиции, конечно, очень разные. Китай был в начале правления Дэна, фактического правления, страшно нищей страной, невероятно.
Ну, мы с этого начали. Китай достался в таком состоянии, что когда Дэн Сяопин говорил о вот этом среднезажиточном обществе, он даже пояснил, но это вот уже людей мы не только едой обеспечить постараемся, а и одеждой. Но раз мы говорим о реформах даже, а не о внешней политике, скорее там, тех или иных держав, вот при Дэн Сяопине именно провинциальные руководители разрабатывали реформы, иногда даже без согласия центрального правительства, но с одобрительного кивка Дэна Сяопина, а потом перерастали в реформы государственного масштаба. То есть инициировали их снизу, а потом вверхи их подхватывали. Но раз уж мы так сразу сместились на восток с вами, раз мы говорим о Горбачеве, его наследии, о том, что шло после 89-го года, да, Казахстан, Киргизию мы упомянули, Китай и так далее. А давайте вернемся обратно на запад. Ведь очень значительные вещи происходили, начиная с 1989 года, в Европе. И тут хочется сравнить, что делали лидеры в Польше, Венгрии, Румынии, Чехии, которая разделилась Чехословакия быстренько очень на Чехию и Словакию.
По сути, делалось очень много одинакового. Демонтаж огромного государственного сектора, приватизация, финансовая либерализация. Основы этих реформ, перехода к рыночной экономике, они везде были, ну, очень похожими. Но вот их реализация была очень разной, потому что в России, ну, если так очень грубо говорить, богатство перетекло в руки круга всех своих, что называется. Помните такое выражение «семибанкирщина»? Эти влиятельные олигархи, которые получили возможность, ну, грубо говоря, за 3 копейки приобрести крупнейшие, важнейшие предприятия российской промышленности.
Да я бы еще свою ремарку добавил, что даже не всех своих, а тех самых очень часто, которые и прежние.
Да, это было такое переплетение бюрократии с, естественно, крепкими советскими корнями всех этих крепких хозяйственников с новым бизнесом, который тоже свои капиталы сколотил во многом на госзаказах, на залоговых аукционах, на всех вот этих сомнительных механизмах. В Центральной и Восточной Европе тоже хватало, конечно, и своих жуликов, и схемы приватизации там были сомнительные во многом, но там было одно большое различие по сравнению с Россией и большинством постсоветских стран. Там была вот эта европейская мечта, мечта о так называемом возвращении в Европу. Цель присоединения к Евросоюзу как путеводная звезда, которая этих реформаторов вроде Лешика Бальцеровича в Польше, Вацлава Клауса в Чехии и других такого рода фигур, она их вела.
Я думаю, еще одно большое различие было, которое сейчас, спустя 30 лет, просто очень заметно. В странах Центральной и Восточной Европы, на Балканах, в таком количестве бывшие генералы КГБ, миллиардерами-промышленниками, ну, не КГБ, а своих каких-то там спецслужб, будь то Вержейна Беспечность в Чехословакии, Секуритаты в Румынии, они не стали.
Там, да, ведь были еще включены в некоторых странах, не во всех, но все-таки механизм иллюстрации, и, конечно, это привело к тому, что люди с корнями вот в советской, в коммунистической системе, они многие перетекли в бизнес, но не оказывали столь мощного влияния на политику, как они оказывали в России. То есть ни в одной стране бывшего советского блока, я имею в виду европейской стране, не было такой ситуации, как в России, когда первый президент, бывший кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, а второй президент офицер КГБ.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем беседу о великих реформах и властителях-реформаторах, меняющих лицо и суть государств. Успешно или же катастрофически, быстро или медленно, и главное, против или же благодаря воле собственных народов. Вы знаете, Ярослав, продолжая все-таки разброс мнений по поводу Дэн Сяопина, говорят, что в Китае по-другому невозможно. А вы знаете, я был в другом Китае. Этот Китай, он, конечно, суперминиатюрный, это такое комическое сравнение, но все-таки он есть. Он называется Сингапур. И там был свой диктатор, безусловный диктатор, которого звали Ли Куан Ю. Для тех, кто не знает, первый премьер-министр Республики Сингапур, который правил аж с 1959 по 1990 год. А умер он совсем недавно глубочайшим стариком в 2015 году. И вот он один из создателей сингапурского экономического чуда, глубоко капиталистическо-буржуазного, который ненавидел всю жизнь социализм, и тем не менее он сумел построить, что очень важно, во-первых, многоконфессиональное, многонациональное, равноправное для всех государство. С учетом гигантских, опаснейших проблем, Сингапур в основном это 70% китайцев, остальные мусульмане-малайцы, тамилы, индусы и многие другие народы, исповедующие христианство, ненавидевшие во все время британского колонизации. колониального правления друг друга люд. Ли Куан Ю Сингапур из отсталой британской колонии превратил за годы своего очень жесткого правления в развитую страну со стремительно идущей вперед постоянной экономикой. Он такое общество создал, я бы назвал его меритократическим, основанным на постоянной борьбе с коррупцией, потому что вот антикоррумпированное правительство, создать, по крайней мере, и поддерживать его работу, это была одна из основных идей Ли Куан Ю. Он все это отстаивал мультикультурализм и так далее. Но, да, при этом жестко ограничивал любые гражданские свободы, давил средства массовой информации, запрещал какие-либо публичные демонстрации и акции протеста, развил бурную деятельность против всех своих политических оппонентов. То есть это был человек, которого можно себе представить, ну, таким очень суровым санитаром, желавшим блага своим весьма таким-то буйным, я бы сказал, подданным. Он так воспринимал свой народ. И таких правителей, на самом деле, конечно, очень много в мире с их невероятным патернализмом. К концу обычно они совсем сходят с ума и начинают половину народа уничтожать, чтобы половина народа жила в счастье по их представлениям. У Ли Куан Ю есть большое отличие. Он решил просто вовремя уйти и передать власть. Наконец, когда он решил, по его мнению, что можно было дальше оставить страну уже в цивилизованном виде.
И это, на самом деле, одно из главных противоречий, связанных с любыми реформаторами. Реформы для народа или с народом? Авторитарные или все-таки демократические? Включать эти механизмы снизу или навязывать их? Ну, другой пример выдающегося реформатора 20 века — это Мустафа Кемаль, прозванный Ататюрком, отцом турок. Правление Ататюрка, оно тоже было очень противоречиво. Он провел колоссальные модернизационные реформы за годы своего правления, неполных 20 лет, 1920-30-е годы. И он оставил систему, которая была такой немножко странной. Формально это демократическая республика, де-факто там всегда за кулисами стояла в полной боевой готовности армия, которая являлась главной опорой светского турецкого государства, поскольку для Ататюрка главным был светский принцип государственного устройства, и такое западничество скорее внешнее. Хотя, с другой стороны, знаете, есть такой очень интересный факт, о котором немногим известно, что в начале 30-х годов в ататюрковской Турции членами парламента было большее количество женщин, нежели где-либо еще в мире. Никакая Британия, никакие Соединенные Штаты, никакие другие столпы мировой демократии не могли похвастаться таким формальным, по крайней мере, равенством представленности в политике, как Турция при Ататюрке. Ататюрк был очень смелым человеком, вне всякого сомнения. Он был очень жестким. Он эту демократию монтировал и демонтировал несколько раз. То есть он буквально учреждал оппозиционные партии, потом немножко что-то не понравилось, он их ликвидировал. И дальше, на самом деле, Турция так развивалась до 90-х годов, когда уже влияние армии стало падать, и последняя попытка военного переворота, они там регулярно происходили, когда с точки зрения армии вот эти ататюрковские принципы начинали нарушаться. Последняя попытка успешного переворота была в 1997 году, а неуспешного в 2016-м, уже при нынешнем авторитарном президенте Эрдогане, который, однако, вот эту попытку армии вернуть все вспять подавил.
Да не очень-то армия, может быть, вспять хотела все вернуть, а наоборот выправить. Я, кстати, не уверен, был ли переворот, что называется, но это тема для отдельной беседы.
Это как бы говорит о том, что ситуация, как бы ее ни оценивать, она в Турции изменилась.
Вот еще один пример на другом краю света, где с военными наоборот, ну, очень не повезло. Все помнят судьбу Сальвадора Альенде. Слишком все известна история Пиночетского переворота 11 сентября 1973 года. Пересказывать мы сейчас все это подробно не будем. Но, простите меня за резкость, Сальвадор Альенде был, по моим оценкам, прекраснодушный, хороший, интеллигентный идиот, который не понимал ни опасности грозящей стране, ни возможной реакции общества, ни тем, что именно своими действиями он и породил Пиночета и весь тот фашизм и фашистскую хунту, которая так долго просуществовала. То, что Альенде был прекраснодушный идиот, конечно, не отменяет того, что Пиночет был кровавый палач, мясник и мерзавец, и предатель, который предал, между прочим, своего президента и изменил присяги. Разумеется. Но, когда мы говорим о реформах, надо, наверное, вспомнить о том, что Иногда реформаторам просто, честно говоря, не везет с собственными народами. А что касается Чили, ну вот вам, например, демократически избранный, очень левый президент Габриэль Борич, потому что из семьи потомков хорватских иммигрантов, отсюда и фамилия такая, который сейчас столкнулся с тем, что буквально вот в это воскресенье минувшее, после 3 лет очень демократических дебатов, большинство чилийцев на референдуме к черту отклонили новую конституцию, о которой так долго говорилось, о которой 3 года, в общем, ломались копья, которые вызвали вот те массовые протесты несколько лет назад, практически гражданскую войну на улицах Сантьяго мы видели. Эта конституция бы легализовала аборты, создала бы систему всеобщего государственного здравоохранения, наконец, потому что никакой медицинской страховки и какого-то государственного медобеспечения в Чили как не было при Пиночете, так и нет. Там гендерный паритет планировался предоставить к всем коренным народам, ну, то есть индейцам, говоря понятным языком для наших слушателей, автономию, права для профсоюзов. Ужесточала бы она правила работы горнодобывающей промышленности, а это для Чили основная промышленность. Даже права животных бы обеспечивала и вообще сохранение природы. В 2020 году почти 4 из 5 чилийцев заявили, что хотят новой конституции. А потом народ испугался. Ему показалось все это слишком такой радикальной перестройкой. Сейчас 62% чилийцев отклонили этот документ. Несмотря на всю эту левую деятельность, и вроде как прекраснодушное настроение и президента, и общества, сохраняется та же система законов, которая корнями уходит в диктатуру Пиночета, который правил, напомню, с 73 по 90-е годы. И в итоге что сделал Борич? Он сказал, ну, давайте все заново. Давайте мы теперь изберем новое конституционное собрание, разработаем еще один документ, начнем все сначала. А рейтинги у него, тем не менее, пока падают. Но вот он упорно, прекраснодушно тоже считает, что надо не экономикой заниматься, а с удовольствием сидеть, писать новый документ, а потом мы за него через несколько лет проголосуем. Ну, посмотрим, где все будут, и Чили в том числе.
Ну, собственно, Михаил Сергеевич Горбачев, которым мы начали наш разговор, он во многом на это и напоролся, на то, что его реформы не были детально продуманными, а, с другой стороны, касались, возможно, не совсем тех вещей, которые волновали большинство советского населения. Он дружил, Горбачев, со студенческих лет с ставшим в будущем деятелем «Пражской весны», чешским политиком Сдэньком Млынажем. И этот самый Млынаж написал уже гораздо позже, в 90-е годы, такую книгу-интервью, большое интервью с Горбачевым. У нее было очень любопытное название «Реформаторы не бывают счастливыми». И мне кажется, это очень хорошо выраженная квинтэссенция того, что можно назвать судьбой реформаторов. По одной простой причине. Человек, пытающийся изменить систему, он либо меняет ее до такой степени, что потом он вынужден уйти, потому что он сам как бы уже устаревает, а общество должно идти дальше. Либо он становится, вот как вы описывали, Ли Куан Ю, очень жестким таким деспотом, который, может быть, и облагодетельствовать способен это общество, но, с другой стороны, он же его и подавляет.
Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. Продюсеры этого «Атласа» Андрей Амочкин и Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».